Кажется, нас познакомила Светлана Вольская. И, как всегда, в это время с новостями погоды будет нас знакомить моя коллега Полина. Полина, скажите, что нас ждет? Все-таки организм в растерянности. То тепло, то холодно. Каково будущее?
Ну, в ближайшее время никаких изменений не предвидится. Погода приблизительно такая же, как и предыдущие два дня. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 10 градусов. Ветер северный, северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Петербурге ясно, температура около 2-7, тепла, ветер северный 3 метра в секунду, возможны также небольшие осадки.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Гражданская осада эстонского посольства в Москве. Опубликованы неизвестные дневники Рональда Рейгана. Сокращение потребления еды, возможно, поможет продлить жизнь человека.
Несколько сотен активистов молодежных движений продолжают круглосуточное пикетирование посольства и консульства Эстонии в знак протеста из-за демонтажа памятника воину-освободителю в Таллине. За несколько дней улицы у диппредставительства превратились в палаточные городки со своими полевыми кухнями и штабами. Молодежь готова простоять до тех пор, пока Эстония не извинится перед ними за перенос памятника. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Активисты молодежных движений разместились сразу с двух сторон посольства. На Калашном переулке вырос палаточный городок «Движение наши» и «Россия молодая». У здания соорудили стену, на которой помимо наклеек с изображением посла Эстонии Марины Кальюрант и подписями «Посол фашистского государства» появились листы для голосования для тех, кто выступает за демонтаж всего посольства. В переулке поместились более 50 палаток. На противоположной стороне посольства в Малом Кисловском переулке у главного входа толпятся сторонники движения «Молодая гвардия» и местные. Звучащих из колонок музыкантов периодически перекрикивают. Митингующие.
Руки в бой! Воин освободителя! Азов! 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 Пока мы едины! Мы непобедимы!
Молодогвардейцы, так же как и наши, соорудили перед посольством забор из неотесанных досок. Посередине укрепили большой плакат с изображением памятника воину-освободителю. С двух сторон сделали некое подобие постов, на которых дежурит молодежь. На другой стороне улицы разместился надувной танк, который символизирует борьбу с эскалацией фашистских настроений в Эстонии. По крайней мере, так его назначение объясняют организаторы пикетов. Молодогвардейцы с местными не только скандируют лозунги «Позор Эстонии» и «Фашизм не пройдет», но и играют друг с другом в футбол и волейбол, участвуют в конкурсе на лучшую кричалку. По словам ведущего, пока безоговорочно лидируют кричалки с использованием нецензурной лексики. Попадаются ругательства и на плакатах, расклеенных на досках вдоль посольства. Хотя встречаются и достаточно оригинальные и неожиданные. Эстонские прихвостни НАТО «Верните на место бронзового солдата», «Эстонию на мыло», «Эстония отстой, вали домой, нет чухоньи». Многие участники митингов собирают подписи за демонтаж эстонского посольства, говорит активистка движения «Местные» Мария Шаповалова.
По демонтажу, да, то, что мы сказали, что мы демонтируем этот памятник, на мой взгляд, конечно, утрированное, но, вы знаете, в этой, видимо, борьбе это возможно. Выселить, да, это вариант, конечно. Демонтаж – это, извините, это крайняя мера. Ежедневно здесь круглосуточно находится более 100 активистов движения «Местные». Происходит смена постоянно, то есть одни ребята уезжают, другие приезжают. Потому что тяжело находиться здесь вот все это время подряд.
Несколько иного мнения придерживается Ольга Скопинцева из движения «Молодая гвардия».
Я против демонтажа эстонского посольства, потому что это не тот метод. Здесь здание это ни при чем. Это памятник архитектуры Москвы. Да, мы согласны, что, может быть, оно уже непригодно для жилья. Здесь.
Молодежь готова стоять у посольства Эстонии круглые сутки. Чай и бутерброды подвозят исправно. Единственное и самое значимое неудобство – погода. Даже под несколькими матрасами спать в палатках холодновато, признается митингующий. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
7 часов 11 минут в Москве, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Накануне этого праздника влиятельная международная правозащитная организация Freedom House, Дом свободы, обнародовала результаты очередного исследования о состоянии свободы печати в разных странах мира. Россия отнесена к категории несвободных стран и помещена в списке на 164-ю и 165-ю позицию. Как считают эксперты, это объясняется не только влиянием государства, но и общей потерей профессионализма и интереса. интересы к профессии и коммерциализация медиарынка. Подробнее об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свободы». И вот какой вопрос в продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям.
Какие российские СМИ вы считаете по-настоящему свободными? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Сейчас в Москве 7 часов 12 минут. Время обзора сегодняшней российской прессы. У нас в студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Валерия.
Лера, итак, сегодня Всемирный день свободы печати. Что же об этом пишут газеты?
Ну, газета пишет об этом, что это сегодня день несвободной печати, например. Так озаглавлена публикация, вынесенная на первую полосу издания. Свободное падение, это я уже процитировала газету «Коммерсант». То же самое, первая полоса. Так вот, «Коммерсант» пишет: «Вчера, накануне Всемирного дня свободы прессы, сразу в трех западных рейтингах Россия оказалась в разряде стран с несвободными СМИ. Американская правозащитная организация Freedom House присвоила России рекордно низкое место в своем ежегодном рейтинге свободы прессы, 164 из 195. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки поместил Россию в перечень стран, где ситуация со свободой прессы резко ухудшается. Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке включил Россию в топ-десятку стран, где свобода слова под угрозой. Составители рейтингов объясняют такие показатели тотальным контролем за СМИ со стороны власти, политическим давлением на независимую прессу, планами контролировать интернет и, главное, убийствами российских журналистов. Газета «Коммерсант», первая полоса. Здесь же мы видим публикацию, посвященную эстонской проблеме. Российско-эстонский конфликт перестал быть внутренним делом двух рассорившихся стран, пишет «Коммерсант». Вчера на сторону Эстонии неоткрыто встал Евросоюз, который потребовал от России выполнить Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и обеспечить надлежащую защиту эстонского посольства в Москве. Впрочем, Таллин намерен добиваться от Брюсселя более жесткого ответа на антиэстонскую кампанию в России, вплоть до отмены саммита России и ЕС в Самаре, намеченного на 18 мая, пишет газета «Коммерсант». Это также тема дня в газете «Газета». Речь идет о том, что семьи эстонских дипломатов покинули Москву. Ну а центральная публикация на первой полосе газеты посвящена Сергею Мавроди. Основатель МММ намерен обжаловать вердикт Чертановского суда Москвы, который признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Об этом вчера корреспонденту газеты сообщили адвокаты Мавроди. В любом случае осужденный не задержится за решеткой надолго. По подсчетам защитников, вне зависимости от того, какое решение примет Мосгорсуд по жалобе их клиента, пирамидостроитель, в заключении ставший еще и писателем, окажется на свободе уже 21 мая.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. В Москве из-за аварии на Микояновском мясокомбинате один человек погиб, двое госпитализированы. Этой ночью на предприятии произошла утечка аммиака. США и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой. Президент США обсудил с лидерами обеих палат Конгресса американскую политику в Ираке.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Западные военные о плюсах и минусах договора об обычных вооруженных силах в Европе и о последствиях выхода России из этого договора. Круглый стол «Кавказский перекресток», средства информации Южного Кавказа. Наука, как влияют на вес человека, табак, алкоголь и возраст. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Подошло время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, как всегда в это время, начинаем с новостей футбола.
Итальянский клуб «Милан» стал вторым финалистом футбольной лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче он выиграл у «Манчестера Юнайтед» 3-0. Голы забили Кака на 11-й минуте, Кларенс Зейдорф на 30-й и Альберто Джелардино на 79-й. Таким образом, Милан одержал суммарную победу по итогам двух встреч 5-3 в финале 23 мая в Афинах. Милан встретится с другим английским клубом Ливерпулем, и эта игра станет повторением финала 2005 года в Стамбуле. Напомню, тогда Ливерпуль, проигрывая после первого тайма 0-3, сумел сравнять счет и победить в серии пенальти. В среду прошли первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу. Брянская «Динамо» на своем поле сыграла в ничью с футбольным клубом «Москва» 1-1, а «Локомотив» дома с крупным счетом 3-0 одолел «Спартак». На проходящем в Москве и Мытищах чемпионате мира по хоккею в среду завершились игры первого группового этапа. Италия в овертайме добилась победы над Латвией 4-3, шведы разгромили швейцарцев 6-0, сборная Германии взяла верх над командой Норвегии 5-3, а канадцы с трудом одолели словаков 5-4. В группе А первое место заняла сборная Швеции, второе – Швейцария, третье – Италия и четвертое – Латвия. В группе С лучшей командой стала Канада, вслед за ней расположились сборные Словакии, Германии и Норвегии. Первые три команды из каждой группы вышли во второй групповой этап. В двух мужских и двух женских турнирах играли вчера российские теннисисты. В Мюнхене Михаил Южный вышел в третий круг, взяв верх над немцем Беньямином Беккером 7-6, 7-6. В Эшталиле россияне вчера выступили неудачно. В мужском турнире проиграли Игорь Куницын французу Полю Анри Матье, Николай Давыденко другому представители Франции Оливье Пасьянсу, Дмитрий Турсунов испанцу Гильермо Гарсии Лопесу. А в женской части этих соревнований Мария Кириленко в трех сетах уступила хорватской теннисистке Нике Озегович. На женском турнире в Варшаве Светлана Кузнецова и Анна Чеквитадзе вышли в третий круг. Кузнецова обыграла украинку Катерину Бондаренко, а Чеквитадзе итальянку Татьяну Гарбин. Надежда Петрова проиграла другой итальянской теннисистке Мари Сантанжело. А на Мальорке вчера состоялся показательный теннисный матч между двумя сильнейшими игроками планеты, швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Этот матч носил название «Битвы покрытий» и проходил на корте, одна половина которой была земляной, а другая травяной, поэтому при каждой смене сторон соперники меняли обувь. В упорной борьбе в этом матче победил Надаль 7-5, 4-6, 7-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве, и мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 мая 2002 года. В преддверии второго тура выборов президента Франции в стране прошли новые предвыборные митинги, направленные против лидера ультраправой партии Национального фронта Жан-Мари Ле Пена. Из Парижа передает Семен Мирский.
Улицы французских городов в последний раз видели подобное скопление народа в августе 1944 года. Я напомню, 22 августа 1944 года командующий гарнизона вермахта, то есть немецких войск в Париже, подписал акт о безоговорочной капитуляции, а 25 августа было провозглашено днем освобождения Парижа. Так вот, демонстраций, подобных нынешним антилепеновским, Париж и другие города Франции не видели за последние 58 лет. К участию в демонстрациях призвали партии действительно всего политического спектра. Апогеем этих демонстраций было 1 мая, когда в демонстрациях приняло участие не менее 1,5 миллиона человек. Президент Ширак заявил, что на улицах городов Франции демонстрировали не правые и не левые, а, по его словам, демонстрировала сама французская демократия.
Можно ли доверять прогнозам аналитиков, успокаивающих, что у Ле Пена нет шансов на победу, учитывая неверность предсказаний результатов первого тура выборов?
Прогнозы были действительно неверными. Если большинство институтов утверждали, что на первое место выйдет Жак Ширак, что действительно произошло, то второе место все, без исключения, прочили премьер-министру Франции, социалисту Леонелу Жоспену. Как мы знаем, вторым оказался не Жоспен, а Ле Пен. И действительно, этот опыт 21 апреля научил французов крайней осторожности. И тем не менее, как раз сегодня, в пятницу, Институт опросов общественного мнения, причем самый большой из них, Ипсос, совместно с газетой «Фигаро», публикует результаты такого опроса, согласно которому в ближайшее воскресенье, 5 мая, во втором туре голосования, за Ширака проголосует от 75 до 82% избирателей, а за Жана Мари Ле Пена от 18 до 25%. Но мне лично неназванные цифры видятся самыми интересными в данном контексте, а иная цифра, касающаяся процента граждан, заявивших, что в ближайшее воскресенье они пойдут на выборы. И эта цифра 87%. Намного выше реального участия в голосовании в первом туре выборов. И здесь можно предсказывать, по-моему, что во втором туре участие имеющих право голоса будет гораздо выше, чем в первом туре.
Во втором туре, как и ожидалось, Жак Ширак набрал более 82% голосов. Жан-Мари Ле Пен – менее 18%. Радио «Свобода», 3 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу передача наших нью-йоркских коллег.
Президент Буш призывает демократов продолжить финансирование иракской кампании. Кандидаты в президенты критикуют Россию и российскую политику Белого дома. Опубликованы неизвестные дневники Рональда Рейгана. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш пригласил в среду демократов-законодателей к поиску компромисса после того, как он заблокировал законопроект о финансировании иракской кампании. В законопроекте содержалось условие о выводе американских войск из страны. Президент вступает в серьезный политический спарринг с демократическим большинством в Конгрессе. Демократы пытаются выставить Джорджа Буша как сторонника войны. Президент пытается уличить их в попытке подрыва боеспособности американской армии. Слово Алану Давыдову.
В Палате представителей, большинство которой составляют демократы, в среду не хватило 68 голосов для преодоления вето, наложенного накануне президентом Бушем на законопроект Конгресса. Президент твердо заявляет о неприемлемости такого графика в настоящий момент. Демократы, в свою очередь, говорят, что нельзя бесконечно вести войну, об окончании активной фазы которой президент торжественно объявил ровно 4 года назад. В среду Джордж Буш и лидеры обеих палат Конгресса, приглашенные в Белый дом, начали поиск компромисса, поскольку если деньги не будут выделены, Пентагону будет не на что вести операции в Ираке и Афганистане. Насколько необычно такое противостояние Конгресса и Белого дома? С таким вопросом я обратился к профессору истории Бостонского университета Джулиану Зелицеру. Каждая война, начиная с конца 1940-х годов, встречала сопротивление Конгресса, особенно если война была непопулярной. Наиболее драматичной главой этой истории было принятие Конгрессом в 1973 году под занавес Вьетнамской войны закона о военных полномочиях, ограничивающего президентскую власть в военное время. Тогдашний президент Ричард Никсон наложил вето, которое Конгрессу удалось преодолеть. Противостояние Белого дома и законодателей 34-летней давности сопоставимо с нынешним, за исключением того, что на сей раз Конгресс не смог преодолеть президентское вето. В среду на встрече президента Буша с лидерами Конгресса много говорилось о желании сторон выработать общую позицию, прийти к компромиссу. Как, на ваш взгляд, этот компромисс может выглядеть? Думаю, компромисс будет выглядеть следующим образом. Из законопроекта, в конце концов, будет изъят график вывода войск из Ирака, против которого категорически возражает Джордж Буш. Для демократов в этом противостоянии важно не уйти с пустыми руками, записать свой актив хоть какие-нибудь уступки со стороны президента, которые можно использовать в будущем в политических целях. Например, они могут потребовать более очевидных доказательств дееспособности со стороны иракского правительства. Но если даже компромисс в этот раз будет достигнут, неопределенность дальнейшего развития событий сохранится. Сказал профессор истории Бостонского университета Джулиан Зелицер. Согласно последнему опросу независимого исследовательского центра Pew, 59% американцев согласны с тем, чтобы в спорный биль о военных расходах был включен график вывода войск США из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Ситуация в России стала в среду поводом для резко критических комментариев сразу двух влиятельных сенаторов, кандидатов в президенты. Самая тревожная тенденция последних 5-6 лет – это сворачивание демократии в России. Но президент Буш, ради того, чтобы добиться молчания Москвы относительно провалов в Ираке и других наших действий, решил не замечать авторитарных наклонностей Путина, заявил глава Сенатского комитета Конгресса по международным отношениям Джозеф Байден. Соединенные Штаты оказались неспособными организовать совместно с европейцами ответ на вопиющие акции России. Сенатор Байден имел в виду давление на Украину и подавление демократического движения внутри России. В своей речи, представленной как программное внешнеполитическое заявление, кандидат в президенты сенатор Джон Маккейн уделил России несколько небывало образных строк. Россия, по словам сенатора, напоминает некую самодержавную систему XIX века, чьими отличительными чертами является исчезновение политических свобод, подковерные интриги и таинственные убийства. «Мы должны сотрудничать со странами, которые разделяют наши политические принципы», — сказал сенатор Маккейн. Являются ли эти заявления, что называется, фигурами речи в предвыборных баталиях кандидатов? Или они отражают кардинальные изменения восприятия России в Вашингтоне? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. На мой взгляд, прежде всего, это отражение растущего разочарования тем, как разворачиваются события в России, и даже гнева относительно действий Белого дома, провалившего, на взгляд многих, важнейшую внешнеполитическую задачу – привлечение России в лагерь демократии. Многие в Вашингтоне хорошо помнят не столь далекие времена, когда Москва, казалось, была ближайшим союзником. Казалось, что сближение возможно и после терактов 11 сентября, когда Джордж Буш, критиковавший Билла Клинтона за то, что он персонифицировал российскую стратегию, сам сделал ставку на отношения с Владимиром Путиным. И сегодня, видимо, можно сказать, что он совершил ту же самую ошибку. Я лично опасаюсь, что эти заявления видных сенаторов – признак того, что в Конгрессе назрела критическая масса скептических мнений, и законодатели готовы размашисто перечеркнуть и наследие Клинтона, и наследие Буша, что обещает рост напряженности двусторонних отношений. Ведь не надо забывать, что такие заявления сделал ведущий кандидат в президенты от республиканцев и видный демократ, глава могущественного Сенатского комитета по международным отношениям. Профессор, все-таки критика российской стратегии Белого дома давно стала делом привычным. Как вы считаете, существует ли в Вашингтоне ясное понимание того, что должна представлять собой эта стратегия? Четкий ответ на этот вопрос был только у Джорджа Кеннона 50 лет назад, сформулировавшего стратегию сдерживания Советского Союза. Россия – большая страна со своими собственными интересами, и понятно, что она будет вести себя так, как считает нужным. Но это не означает, что сегодня США должны хранить молчание по поводу недружественных и подрывающих стабильность действий России. И с каждым новым эпизодом вмешательства ли Москвы в дела соседей, поддержки ли режимов изгоев, подавления ли демократии, наши две страны, я опасаюсь, будут расходиться все дальше. Среди прочего, жертвой этого может стать сотрудничество в борьбе с терроризмом. И это будет наша общая потеря. Профессор Маршал Голдман комментировал критические высказывания в адрес России, сделанные влиятельными сенаторами. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого информационного часа.
7:29 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы поговорим о катастрофе вертолета «Челси» и о том, что опубликованы неизвестные дневники Рональда Рейгана. Также я напоминаю, что сегодня главная тема – Всемирный день свободы печати. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, какие российские СМИ вы считаете по-настоящему свободными? Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Перенос памятника воину-освободителю в Таллине, реакция России, Эстонии и в мире. Глядя из Петербурга, беседует директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. ЕС и США обратились к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств в России. В Москве из-за аварии на Микояновском мясокомбинате один человек погиб, двое госпитализированы. Этой ночью на предприятии произошла утечка аммиака. По предварительным данным, причиной этому стало повреждение трубопровода с охлаждающей жидкостью грузовой машиной. В Владикавказе группа женщин, пострадавших при теракте в Беслане, отказывается покидать здание Верховного суда Северной Осетии в знак протеста против вынесенного в среду вердикта. Они недовольны судебным решением, не позволяющим привлечь к ответственности членов оперативного штаба по спасению заложников, который действовал в Беслане в дни теракта. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой. Ее приговорили к 7 годам заключения, признав виновной в нелегальном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. Госдепартамент США назвал эти обвинения политически мотивированными. Президент США обсудил с лидерами обеих палат Конгресса американскую политику в Ираке. Во вторник Джордж Буш наложил вето на законопроект, в котором финансирование операций в Ираке и Афганистане увязывалось с выводом американских войск из Ирака. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала премьера Эхуда Ольмерта уйти в отставку. По словам Ливни, она заявила об этом Ольмерту на их встрече в среду, через день после публикации доклада специальной комиссии, которая возложила на премьера вину за неудачи Израиля в прошлогодней войне в Ливане. Более 40 правозащитных организаций из разных стран призвали Генеральную ассамблею ООН отвергнуть кандидатуру Белоруссии, претендующей на место в Совете ООН по правам человека. И коротко о погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 10 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Петербурге ясно, температура около 2-7 тепла. Ветер северный 3 метра в секунду. Возможны небольшие осадки. Итак, мы переходим к нашей главной теме. Накануне Всемирного дня свободной прессы влиятельная международная правозащитная организация Freedom House, Дом свободы, обнародовала результаты очередного исследования о состоянии свободы печати в разных странах мира. Россия отнесена к категории несвободных стран и помещена в списке на 164-165 позицию. Удручающие низкие показатели России в рейтинге свободы прессы – следствие не только политики властей, ограничивающих возможности профессии, но и ситуации в российском журналистском сообществе. Об этом с генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы внимательно следите за не только за состоянием, собственно, свободы печати в России, но и за отношением журналистского сообщества к этой проблеме. По вашему ощущению, растет сопротивление профессиональной журналистской среды тем ограничениям, которые на профессиональную деятельность журналистов пытается наложить власть? Или нет этого сопротивления, и среда пассивна?
То давление, которое оказывает на журналистику, приводит к очень сильным деформациям в самой журналистской среде. Один из результатов того, что в России уменьшается пространство свободы слова. Фактическое вытеснение журналистики из СМИ. Журналистское сообщество состоит в основном из тех людей, которые продолжают работать в средствах массовой информации. Условием продолжения работы в СМИ является отказ от журналистики как профессии. Вот смотрите, что происходит на федеральных телеканалах. Там фактически уже не осталось журналистов. Остались люди, которые сами себя называют политическими животными, как Леонтьев, или по факту являются просто манипуляторами общественным мнением, как, например, Владимир Соловьев. С этим связано и то, что журналистская среда как не сопротивляется тому, что с ней делают, потому что она в значительной степени уже перестает быть журналисткой. А вот сопротивление докладам Freedom House нарастает. Все больше и больше мы встречаем в прессе и в высказываниях людей, что вообще доклады Freedom House, репортеры без границ, это просто вот такие заказные материалы. Их можно критиковать и нужно критиковать, но то, что они действительно отражают реальность, и то, что в России исчезла свобода массовой информации как системная категория, оставшись просто как отдельные блестки, это факт.
К этому вашему замечанию об отдельных блестках, как вы считаете, есть ли какие-то параллели с нравственным состоянием профессии советских времен? Или ситуация другая, и изменились люди, изменилось общество?
Ситуация совсем другая. Какие-то параллели есть, но они очень общие, и вот эти аналогии с возвратом в советские времена, они очень плохо работают. Безусловно, аналогии только очень общие. Увеличение влияния государства, монополизация, введение цензуры, но механизмы совершенно другие. Я бы даже рискнул оценить нравственное состояние сегодняшней российской журналистики как более низкое, чем то, что было в советские времена. В советские времена на самом деле значительная часть людей искренне верила в то, что вот они действительно несут что-то светлое, что-то вечное, доброе. Было достаточное количество идейных людей. Сегодня вытеснение журналистики как таковой из средств массовой информации приводит к очень серьезной нравственной деградации. Если уровень свободы массовой информации, конечно, все-таки у нас сегодня, безусловно, выше, чем в советские времена, то нравственное состояние я бы оценил все-таки пониже.
Ну вот в советские времена многие коллеги наши с вами, и мы, может быть, сами отчасти руководствовались вот этой знаменитой теорией 60-х годов малых дел, о том, что там на своем месте можно что-то менять, находясь внутри системы. И с другой стороны, было такое понятие, как фига в кармане. Вот сейчас, думаете, сохраняется эта журналистика?
Мораль, нравственность вообще, в принципе, не является регулятором общественных отношений в нашей стране, в журналистике в том числе. Те механизмы диалоги малых дел и фига в кармане, они не являются, потому что для них нет места.
А что тогда является регулятором?
В основном коммерческий успех. В основном основном коммерческий успех, капитализация в своей медийной сфере, то есть возможность сделать там знаменитым кого-то, возможность заработать больше денег и так далее. Они в гораздо большей степени убивают мораль и нравственность, чем в советские времена политические нормы.
С Игорем Яковенко побеседовал наш коллега Андрей Шарый.
Какие российские СМИ вы считаете по-настоящему свободными? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям, а пока послушаем, что об этом думают жители Чебоксар.
Не могу сказать, наиболее свободным. Диктатура, наверное, везде идет от всего.
Я не знаю, не думала об этом.
Телевидение свободное у нас. Телевидение это более-менее подробно говорит, мы это слушаем.
Интернет, а потому что там нет такой цензуры строгой, как в любом другом СМИ.
Я не знаю даже. Может, то же самое. Интернет. На самом деле, просто этот. Каждый высказывает, что может и что хочет.
Ну, газета. Больше всего свободу больше высказывает. Ну, интернет. Интернет, ну, там то же самое. То же самое.
Ну, я считаю, что свободное средство массовой информации – это в основном интернет, наверное. И радио. В большей степени.
По-настоящему, мне кажется, свободны все средства массовой информации, которые контролируются властью. И мировой властью, и нашей властью.
Нет свободных средств массовой информации. Все зависит от денег, все связаны с деньгами. К деньгам тянется, от денег зависит. Все этим сказано.
Я таких не знаю, по-настоящему свободных. Это нужно мировой мафии. Надо, чтобы все средства массовой информации были ей подконтрольны для того, чтобы проводить свою политику.
Мне кажется, наиболее свободным является интернет для получения массовой информации людям. Для стариков, пенсионеров, я считаю, наибольшее значение радио имеет. Но мне кажется, что радио не является настолько свободным, и там нет такой открытости.
Ну, самым свободным, естественно, является интернет, поскольку люди просто пишут там, не говорят открыто. Может, человек даже не знает, кто это написал. С других свободными, мне кажется, более радио. Потому что телевидение все равно воспринимается людьми проще, и многие люди смотрят телевидение, и как бы власти больше регулируют телевидение, чем радио.
Ну, к барьеру передача. Довольно-таки там правду говорят. Скандалы, интриги, да. Что там еще у нас есть? Я, собственно, работаю вечером, с 8 часов мне не удается ничего смотреть.
Свободно? Я не могу сказать. Я с утра до вечера работаю, тоже не могу сказать. Я вообще газеты не читаю, мне некогда читать даже.
Таких, наверное, нету там. В частности, все равно вмешиваются через лица. Так они бесконтрольно все равно не оставят. Ни один канал на свой лад будут диктовать.
Ну, везде, наверное. Все равно какая-то цензура есть. По-настоящему свободных средств массовой информации в России на сегодняшний день нет.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Какие российские средства массовой информации вы считаете по-настоящему свободными? Светлана Митина для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Walt Disney пригласила детей и подростков в возрасте до 14 лет в специально для них созданную социальную сеть Disney Extreme Digital. Школьники смогут создавать собственные страницы, как в социальной сети для взрослых MySpace. О социальной интернет-сети для детей и подростков рассказывает Александр Костинский.
Социальные сети – это, пожалуй, самое впечатляющее явление в интернете за последнее время. Специально сконструированные сервисы сети позволяют людям легко находить знакомых и рассказывать о себе. Теперь очередь дошла и до детей. В социальной сети компании Disney подростки могут оснащать свою страницу любимыми играми, фильмами, музыкой, в частности, из базы данных самой компании Disney. Активность подростков в социальной сети будет поощряться. Разработана целая система очков, на которые можно покупать виртуальные товары для своей страницы. Насколько все-таки сервис станет популярным, непонятно, так как родители смогут контролировать ресурсы своих детей, а это подросткам очень не нравится.
Новости коротко. Все больше граждан Соединенных Штатов Америки перестают читать газеты и получают оперативную информацию и аналитику из интернета. Тиражи газет в среднем неуклонно падают. По данным газетной ассоциации США, общий тираж ежедневных газет сократился за последние полгода на 2%, а издания, выходящие по субботам и воскресеньям, потеряли 3%. Теряют читателей даже ведущие газеты, такие как «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Бостон Глоб» и «Вашингтон Пост». Объявлены победители 11-й ежегодной премии Webby Awards. Это самая известная награда за достижения в области интернета. Награды получили музыкант Дэвид Боуи, интернет-аукцион eBay, соучредители видеосервиса YouTube Стив Чен и Чет Харли. Также были награждены фотосервис Flickr, служба новостей BBC News, поэтический ресурс Poetry Foundation. Победители определялись интернет-голосованием более чем 400 тысяч человек, а также экспертным жюри. Компания Corsair Memory создала устройство флеш-памяти для людей, работающих в экстремальных условиях. Накопители помещены в прочные противоударные алюминиевые корпуса. Они герметичны и выдерживают давление воды в 20 атмосфер. Информацию на флеш-памяти можно также зашифровать.
Панораму высоких технологий представили наши коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский.
7:42 в Москве, и мы переходим к другим темам. В среду британские спасатели обнаружили обломки вертолета, принадлежавшего крупному британскому бизнесмену Филиппу Картеру. Картер находился на борту, когда вертолет исчез из поля видимости радаров. С подробностями лондонский корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Филипп Картер возглавлял компанию «Картер и Картер», которая занималась обучением, тренингами и аутсорсингом. Он основал ее в 1992 году. На сегодняшний день компания представляет рабочие места для 500 человек в Ноттингеме. Всего лишь месяц назад он был назван предпринимателем года. Его состояние оценивается в 92 миллиона фунтов. Картер также являлся одним из 8 почетных вице-президентов футбольного клуба «Челси». Около 11 вечера во вторник его вертолет вылетел из аэропорта Джона Леннона в Ливерпуле. Картер возвращался с полуфинального матча Лиги чемпионов, где его команда проиграла Ливерпулю. Он направлялся в свою резиденцию в окрестностях города Питербурга в графстве Кембридж, предположительно, вместе с другом и своим 18-летним сыном. Спустя 1:45 после вылета его вертолет пропал с экранов радаров. Представитель фирмы, обеспечивающей работу вертолетов Atlas Helicopters, сообщил, что пилотом был совладелец компании Стивен Холдич. Согласно сведениям органа, регулирующего гражданскую авиацию в Британии, Картер значился совладельцем вертолета, который был зарегистрирован по домашнему адресу погибшего. Вертолет упал всего в 3 милях от предполагаемого места посадки и вблизи резиденции Картера. Старший следователь местной полиции Джон Рейн подтвердил, что машина марки Twin Squirrel была обнаружена лежащей на боку в лесу в практически неповрежденном состоянии, и что находившиеся на борту люди не выжили. Найденные нами в лесу предметы определены как разбившийся вертолет. Нашедшие вертолет сотрудники полиции подтвердили, что на борту находилось несколько человек и что никто из них не остался в живых. Представитель полиции Кембриджшира Джон Рейн. Полиция пока не подтвердила личности погибших при падении вертолета. Как сообщает BBC, друг Филиппа Картера, 42-летний Джонатан Уоллер, находился в вертолете. Мать Уоллера сказала, что сын не звонил ей со вторника. По ее словам, каждый раз, когда играла команда «Челси», Джонатан Уоллер направлялся на матч вместе с Картером на вертолете. Полиция совместно со специальным отделом по расследованию воздушных аварий начала расследование происшествия. Акции компании «Картер и Картер» на рынке заморожены. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 8:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве из-за аварии на Микояновском мясокомбинате 1 человек погиб, 2 госпитализированы. Этой ночью на предприятии произошла утечка аммиака. США и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой. Президент США обсудил с лидерами обеих палат Конгресса американскую политику в Ираке. Более 40 правозащитных организаций из разных стран призвали Генеральную Ассамблею ООН отвергнуть кандидатуру Белоруссии, претендующей на место в Совете ООН по правам человека. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Хочу представить сейчас публикацию в «Новой газете». Заглавлена она «Родина мать сдает». Пока в Таллине делают политический капитал на костях, в России на тех же костях просто делают деньги. И не только в подмосковных Химках, где ради нового строительства ликвидированы захоронения летчиков-героев, но и в Петербурге, где к ликвидации намечены сразу два мемориала – «Форт Красная Горка» и знаменитое «Марсово поле». «Форт Красная Горка», строительство которого началось в 1909 году, пожалуй, наиболее известный из всех фортов, находящихся в окрестностях Санкт-Петербурга. Во времена революции он прославился мощным антибольшевистским восстанием, подавленным частями Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны моряки-артиллеристы активно участвовали в обороне Ленинграда. По сути, линия продвижения немецких частей определялась дальностью стрельбы орудий форта. В 60-х годах на его месте были оставлены мемориалы с захоронениями 1944 годов и одна из батарей, на которой открыли экспозицию боевой техники. Марсово поле – крупнейший мемориально-парковый комплекс в центре Санкт-Петербурга, занимающий почти 9 гектаров. История Марсового поля восходит к первым годам основания Петербурга. В конце 18 века здесь воздвигли монументы во знаменование побед русской армии. В 1801 в южной части поля поставили памятник Суворову. Великий полководец изображен в образе бога войны Марса. С тех пор Марсово поле и носит свое нынешнее название. Смысловым центром Марсового поля является памятник павшим борцам революции 17 года, торжественно открытый 7 ноября 1919. Гранитные стены памятника с надписями и эпитафиями ограждают братские могилы жертв революции и гражданской войны. В 1957 году в центре памятника был зажжен вечный огонь. Марсово поле – это символ памяти павших, свидетель торжественных событий в истории русской армии и просто один из красивейших скверов Санкт-Петербурга. Так вот, по сведениям новой газеты, на месте форта Красная Горка собираются возвести элитный коттеджный поселок, а на Марсовом поле оборудовать подземный паркинг для состоятельных автовладельцев. Российский МИД в своей ноте классифицирует перенос сталинского бронзового солдата как противоречащий элементарным принципам человеческой морали и гуманизма. Однако, когда в самой России уничтожаются мемориалы, вопрос о морали почему-то не рассматривается вовсе. Тут цена вопроса имеет только денежный эквивалент. Наш ответ Эстонии. Парковка в некрополе и коттеджи вместо блокадного мемориала. «Новая газета».
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева.
А продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Темпы инфляции в России за первые 4 месяца года составили примерно 4,2%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Рост цен за тот же период прошлого года составил 5,4%. Президент России подписал указ о создании авиакомпании Air Union, доля государства, в уставном капитале которой составит не менее 45%. Новая авиакомпания, по прогнозам, может стать второй в стране по объему перевозок. Она будет образована в течение 6 месяцев путем объединения принадлежащих как государству, так и частным акционерам активов российских авиаперевозчиков, красноярских и домодедовских авиалиний, авиакомпаний «Самара» и «Омск-Авиа», а также сибирской авиатранспортной компании. Сейчас эти компании уже формально объединены в альянс Air Union, о создании которого в России было объявлено в начале 2005 года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2007 года увеличится более чем на $44 по сравнению с действующей ставкой и превысит $200 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $61 за баррель, или $445 за тонну.
И Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек. Курс евро 34 рубля 98 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 36 центов.
Ну а сейчас утренний эфир продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о неизвестных дневниках Рональда Рейгана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Индекс Доу Джонса, показатель курса акций 30 крупнейших американских корпораций, установил в среду рекорд полустолетия. Самый известный в мире индекс поднимался 21 из последних 24 дней. Иными словами, цены акций шли вверх, по сути, каждый день в течение последних 5 недель. Последний раз нечто подобное случилось 52 года назад. Ликующие настроения на Уолл-стрит еще более поразительны на фоне тревожных экономических данных, сильного замедления роста экономики, повышения инфляции и проблем на рынке недвижимости. Однако инвесторы предпочитают концентрировать внимание на редких обнадеживающих фактах, отыскивая их в потоке негатива. Некоторые скептики прибегают, впрочем, к более ранним историческим параллелям, говоря о нынешнем рекорде. Они напоминают, что подобный рывок рынков, движимый небывалым энтузиазмом инвесторов, напоминает события 29-го года, канун Великой депрессии. Ген долголетия, судя по всему, открыли американские ученые, пока, правда, у червей. В среду специалисты из Института биологических исследований в Ла-Холла в Калифорнии сообщили о том, что все данные указывают на главного подозреваемого – ген ФА4, регулирующий формирование калорий в организме червя. Еще 7 десятилетий назад ученые заметили, что можно значительно продлить продолжительность жизни собак, мышей, мух и некоторых других существ, если заставить их жить впроголодь. Ген, который они идентифицировали, проявляет бурную активность в голодающих червях-долгожителях. Очень похожий ген есть и у человека. Он регулирует гормон, повышающий содержание сахара в крови и помогает поддерживать энергетический баланс организма во время поста. По словам авторов открытия, пока нет доказательств того, что сокращение потребления еды поможет продлить жизнь человека. Однако 35-летний эксперимент с приматами, судя по всему, подтверждает эту теорию. Хотя для достижения обнадеживающих результатов необходимо было сократить прием пищи животными на 50-70%. В среду журнал Vanity Fair опубликовал дневники Рональда Рейгана. Страницы, заполненные от руки одним из самых популярных президентов в истории страны, в очередной раз приоткрыли американцам человека, глубина и многообразие которого кажутся неисчерпаемыми, рассказывает Ян Рунов.
Среди политических записей есть такие, в которых Рейган называет диктатора Ливии Муаммара Каддафи сумасшедшим клоуном, высказывает большие симпатии к Михаилу Горбачеву, с которым вел переговоры о контроле над вооружениями. Из дневников можно узнать, как он переживал размолвку с младшим сыном. Рон был груб с матерью, Нэнси, и Рейган не разговаривал с сыном, пока тот не извинился перед родителями. Как с годами меняется взгляд американцев на президента Рейгана? На этот вопрос ответил вице-президент Института Катона в Вашингтоне историк Дэвид Босс. Первое, что явно меняется, и дневники играют в этом немалую роль, это отношение к Рейгану как к человеку более глубокому, чем казалось ранее, умеющему многое предвидеть и понимать суть проблемы. И еще он был потрясающим, я бы сказал, ирландским рассказчиком. В дневниках Рейгана немало юмористических наблюдений. Он, например, пишет: «Смешно, я говорил о мире, а в это время на мне был пуленепробиваемый жилет». Или есть фраза о пережитом покушении на него: «Быть подстреленным оказывается больно». Рейган описывает в дневнике такой случай. Во время визита британского принца Чарльза в Белый дом гостю подали чай. В чашке, о ужас, чай был в пакетике, как принято у американцев, а не свежезаваренный, как принято у англичан. И принц явно не знал, что ему делать с пакетиком. По данным опросов общественного мнения, большинство американцев ставят Рейгана в первую десятку, если даже не в первую пятерку наиболее популярных президентов Соединенных Штатов. Почему? Анна-Лиза Андерсон, научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете, говорит: «Он сумел превратить Советский Союз из врага в партнера и снизить опасность ядерной войны. Он убедил страны за железным занавесом в преимуществах рыночной системы. Но теперь мы можем, благодаря дневникам, лучше понять человека, который все это сделал. Это был умный, очень доброжелательный, трудолюбивый президент. В дневниках нет никаких грубостей. Думаю, в глазах людей, которые прочитают дневники Рейгана, он поднимется еще выше». Что касается грубостей, то действительно Рейган оказался настолько нетерпимым нетерпимым ко всяким ругательствам, что даже не хотел полностью писать такие мягкие ругательные слова, как «черт» или «проклятие». Он писал их с прочерком, указывая лишь первую и последнюю буквы.
О только что изданных дневниках Рональда Рейгана рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я скучаю о Рональде Рейгане», — поет Дэдди.
I miss Ronald Reagan, I can't believe it, but it's true. With Reagan I was younger, no parties going on. Now my hair's going, and the World Trade Center's gone. Reagan wasn't smart, he wasn't very dumb. He never took us down to hell, but not for trying some. Reagan was an actor, acting's all he knew. But he made the Russians blink, by God, he thought them actors too. When he was running for governor, they asked him how he'd be. He said, how can I tell you, I've not played one yet, you see. And after he retired, when I asked his greatest role, he smiled and said, the president like a jolly happy soul. Jerry Falwell loved him, he never went to church. Money worked for lots of folks and the rest of us just worked. He said, hello young lady, what's your name? Stuck out his hand. She said, I'm your daughter Patty. He said, oh, and shook another hand.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а вот о чем мы будем говорить в следующем часе утренней программы.
Последние теледебаты во Франции. Конец романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Всемирный день свободы печати.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какие российские средства массовой информации вы считаете по-настоящему свободными? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Bust that man on out of his tomb, freshen up his suit and tie. Stick him on a charter flight, say a prayer, watch him fly. Send him back to D.C. with a brain of rotten clay. I'll take that over what we got running things today. I miss Ronald Reagan, I can't believe I do. I miss Ronald Reagan, I can't believe it, but it's true. With Reagan...
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.